Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала поговорим о фильмах Каннского фестиваля и первой выставке Московского мультимедийного фестиваля Дмитрия Пригова. В рубрике Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» прозвучат композиции Гил Эванса и Джеки Маклина. А начнем этот выпуск с воспоминаний о мае 88 года. Я не оговорился, не мая 68-го, который вспоминают ветераны уличных боев в Париже, а изрядно забытых ныне московских событий 88-го. В каком-то смысле полные противоположности бунта французской левой молодежи. Та стремилась разрушить буржуазное общество, а радикалы в Москве 88-го мечтали построить капитализм. Впрочем, тогда на транспарантах писали не о капитализме, а о демократии, гуманизме, гласности, правах человека. «Демократия и гуманизм» — так назывался подпольный семинар, благодаря которому и появилась первая в СССР оппозиционная партия — «Демократический союз». Учредительный съезд ДС, страшно напугавший и без того одуревшее от горбачевской неразберихи начальство, продолжался три дня – 7, 8 и 9 мая 88 года. Вспоминая события этих лет, я думаю, что именно в мае 88-го произошел перелом, после которого стало ясно, что брешь в советском корабле залатать невозможно. На днях я перечитывал мемуары Валерии Новодворской «Над пропастью во лжи», книгу ярусную, бескомпромиссную, полную интереснейших исторических фактов и весьма актуальную. Нынешние оппозиционеры во многом похожи на неформалов 80-х, но еще заметнее сходство их оппонентов. Сегодняшние власти реагируют на оппозицию с такой же чрезмерной яростью.
Почему год действовал семинар «Демократия и гуманизм»? Потому что даже в это время люди еще не готовы были к созданию политической партии, морально не готовы. Во-первых, очень боялись, а во-вторых, не знали, зачем это нужно. Вплоть до того, что предлагали опрос общественного мнения провести. А нужна ли народу еще одна партия? Или хватит той, что есть? И только в 88-м году удалось создать оргкомитет и сели писать программу. Мы ездили в Петербург представлять эту программу. А там среди неформалов тоже началась паника. Один неформал встал и сказал, что если мы создадим другую партию, то не факт, что какой-нибудь летчик не поднимется над АЭС и не бросит туда бомбу. Весьма странное предположение, что создание другой партии могло бы вызвать такой эффект. Но это просто доказывает, что люди не мыслили этими категориями, что им это казалось чем-то абсолютно невероятным. И мы тогда разослали эту программу во все регионы с указанием, что люди, которые готовы вступить в такую партию, чтобы они приезжали на съезд. Ну, естественно, на съезд приехали не только те, кто хотел вступить в партию, приехали и те, кто хотел еще потусоваться. В общем, из 100 участников съезда в партию в конечном итоге вступили только 50 человек. Партия начиналась с 50 человек. Ну, конечно, нам чинили всякие препятствия, но препятствия на сегодняшнем уже уровне. Если бы на советском, то, как они обещали вначале, обнося всех членов оргкомитета бумагами от прокуратуры, 64-я статья за проведение съезда, то есть государственная измена, и все. И 15 лет, и никакого съезда бы не было. Но это был уже Горби, наш добрый Горби. Он действовал примерно так же, вот как действует сейчас Путин. Там разогнать, не дать помещения, но все остаются живы. Даже, пожалуй, было помягче, потому что можно было и сутки дать, но тогда не давали. Просто на второй день часть провинциальных делегатов выслали из Москвы с формулировкой, что они приехали заниматься в Москву проституцией. Самое интересное, что это были не девочки, а мальчики. Там описано, как проходил съезд в моей книжке «Над пропастью во лжи». Да, это действительно было что-то неслыханное и невиданное. И корреспонденты не влезали в квартиру, и по 6 этажам, по всем лестницам этого дома стояли агенты КГБ. И в внизу автобусы с войсками. Войсками был дом окружен. Видимо, они исходили из того же, что неформалы, что Москва может сгореть, что происходит что-то сверхъестественное, может, и жизнь на планете Земля не уцелеет. Они относились совершенно неадекватно все к этому феномену, как народ, так и власть.
О бурных событиях, которые предшествовали Первому съезду Демократического Союза, Валерия Новодворская пишет в книге «Над пропастью во лжи».
Маленький безоружный семинар вызвал у властей не менее сильное раздражение, чем христианские мученики у римских императоров. 23 февраля мы собрались на демонстрацию антиармейского характера, распространили соответствующие листовки и собрали для митинга все пацифистские силы Москвы. Разгон 23 февраля был самым впечатляющим. Забрали даже какого-то шутника с плакатом «Пейте соки и воды». Женю Дебрянскую при задержании ударили кулаком в лицо. Меня били головой об машину, а в машине бросили на железный пол и били об него. Впрочем, при шубе и шапке я вышла из этой переделки слегка ощипанная, но вполне живая. Мы ухитрились остановить движение. Милиционеры и ГБ задержали около 70 человек, и многие прохожие пытались защитить избиваемых демонстрантов, особенно девушек. После этой акции в ЦК КПСС состоялось особое совещание по поводу семинара. Было решено судить сначала по 166 статье Административного кодекса «Неразрешенное мероприятие, штраф до 30 рублей». Так что в конце февраля нас уже потащили в суд. Поскольку это был первый политический суд перестройки, нас почтили своим присутствием диссиденты. Сзади сидели гэбисты и следили за порядком в судопроизводстве. Судья Митюшин настолько испугался наших дерзких ответов и хулы на советскую власть, которую мы ухитрялись вставлять даже в анкетные данные, что заявил: «Не буду я судить этих антисоветчиков», и ушел в свою комнату на 2 часа. Еле-еле его оттуда извлекли гэбисты и заставили отработать жалование. 5 марта разогнали наш комплексный митинг на Октябрьской площади. Митинг антисталинский, но с идеологической агрессией в адрес всей системы. Я дала пощечину гэбисту, руководившему разгоном, и еще ухитрилась бросить листовки из окна автобуса. Во многих отношениях семинар, а потом ДС, ломали биологический стереотип поведения зайца и волка. Заяц должен убегать, а волк догонять. Мы же отказывались убегать. Мы просто бросались на волка, чего зайцу по штату не положено. Часто волк от неожиданности пускался сам на утек, или у него пропадал аппетит. До решения вопроса с уголовным делом я успела швырнуть с Женей Дебрянской невероятное количество листовок с балкона кинотеатра «Россия». Гэбисты очень рассвирепели. Моей головой пересчитали все ступеньки лестницы, ведущей в фойе. Мы с Женей так дружно и весело сопротивлялись наряду из 108-го отделения милиции, что им пришлось прислать еще 5 человек. Сеанс мы сорвали на час, потому что зрители выскочили из зала с пригоршнями листовок и стали нас защищать. Меня потом администрация России просила почаще приходить с листовками, потому что их кинотеатр приобрел после нашей акции невиданную популярность. На завтра от судьи Одинокова из Фрунзенского суда я получила свои первые 15 суток, а Женя Дебрянская — первую 1000 рублей штрафа из многих и многих, которые суждено ей было заработать в ближайшее время.
Евгения Дебрянская больше не занимается политикой. Она выпустила 2 книги прозы, увлеклась клубным бизнесом, а на вопрос «Чем ты сейчас занимаешься?» отвечает точно героиня Трумана Капоте: «Путешествую».
Май 88 года и особенно вот съезд Демократического Союза — это для меня означало приближение к мечте. Потому что мы постоянно говорили о том, что Россия должна акцептировать европейский путь развития, должна приблизиться к Европе и стать собственной Европой. А за границей всегда была для нас того времени. Если уж не раем небесным, то уж раем земным, это точно совершенно. Съезд сам по себе, это был вот такой вот прорыв именно вот в мечту.
Как этот съезд выглядел?
Нищим, хотя очень пассионарно. То есть все были нищие, то есть никакого съезда в таком смысле, как вот принято это говорить, не было. Съезд состоялся в маленьких квартирах, все это, конечно, ужасно убого и нище, но все мы были безумно радостные.
Ну, не только нищие, но это было ощущение клетки, вокруг которой скачут звери, потому что ведь перерезали провода, стояли кругом подслушивающие устройства, стояли стукачи.
Да. Машины КГБ стояли просто по улице Рычаговой. Я помню, что для моих соседей, которые ничего никогда не видели, вот такое наличие машин, вот такого внимания, для них это было равносильно, я не знаю, может быть, ковровой дорожке в Каннах. То есть они просто все высыпали смотреть вот на этот эскорт, который сопровождал нас.
Мне кажется, было очень много смешного тогда, было очень много смешных и нелепых историй.
Но вообще, в принципе, жили-то мы ведь очень-очень весело, потому что в Сологде нас, это ведь как во сне, понимаешь? Вот ты мог повернуть за угол, а вместо дома там яма могла оказаться, или вообще ничего не оказаться. То есть в Совке надо было быть всегда готовым, ну, бог весть к чему. Поэтому вот для меня, конечно, та жизнь, это на самом деле какой-то очень и очень яркий сон. Ужасный, может быть, но очень-очень яркий. Конечно, было безумно много всего, и пьянства беспробудного, и веселья. И в то же время вот мы создавали партию.
Женя, твоя первая книга вышла через 10 лет после этих событий. Для тебя, как для писателя, эта эпоха имеет какое-то значение?
Да, конечно, безусловно. Вот я еще раз повторю, что в Совке не было ничего. Не было ни духовности, и не было таких вот, ну, просто обычных, очень удобных радостей, которые вот сейчас дарит нам, да, западная цивилизация. То есть не было ничего. То есть вы были один на один с самим собой. Ну, а тут уже зависело, в принципе, от вас, от ваших внутренних ресурсов. Способны вы на прорыв, на подвиг, на радость, на безумие. Понимаете, это было сопряжено с молодостью, с юностью, конечно, с безумием, с мечтой, с любовью. Ведь было очень много любви.
Женя, вот сейчас, ведь история каким-то образом повторяется. Точно такие же диссиденты собираются в квартирах, точно так же милиция их атакует, разгоняет марши несогласных. Как ты смотришь на это с сегодняшней своей позиции удовлетворенного человека?
Знаешь, ну, наверное, у каждого свой путь. То, что Россия потихонечку все-таки приближает, ну, особенно Москва, конечно, это совершенно европейский город уже. И вот то, о чем мы мечтали, я могу это потрогать. Да, я езжу в хорошей машине, я езжу за границу, я отдыхаю на разных морях. То есть очень много пространства, куда можно ехать, двигаться и так далее. А дальше уже встают твои личные проблемы, насколько ты можешь себя реализовать. И для меня это намного важнее сейчас всевозможных политических движений.
Когда ты смотришь на этих людей, которые как бы осуществляют вот этот ремейк конца 80-х, тебе жалко их? Тебе кажется странным, что они занимаются этим в обществе, которое, ну, в общем, отвечает вот тем представлениям нашим о мечте?
Ты знаешь, мне их не жалко. Ну, я на них вообще никак не смотрю. В поле моих интересов, зрения их нет. Ну да, вот они выходят на улицы, они протестуют. Ну, да. Но я уже не выхожу на улицу. Я еду куда-то на Индийский океан.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Воспоминания о мае 88 года. Первый съезд ДС. Партийная программа, принятая на учредительном съезде Демократического Союза, выполнена почти полностью, выполнена с опережением, но со странными перекосами. Проще оказалось распустить весь Советский Союз, об этом в 88 году и не помышляли, а вот создать профессиональную армию не получилось и через 20 лет. Власти СССР, а затем и России, не отдавали должное авторам программы Демсоюза и не признавали их статуса политиков, и тем не менее выполняли их требования, шаг за шагом демонтировали систему. В своих мемуарах «Над пропастью во лжи» Валерия Новодворская вспоминает, как рождалась первая программа ДС.
О том, что нашей целью является изменение общественного строя, было написано несколько раз для слабоумных открытым текстом. В области политической мы с Лукашовым закрепили парламентаризм, многопартийность, закопали все советские конституции. Я попыталась еще повыкидывать все советы, но их, увы, тогда еще оставили. В военной сфере мы декларировали профессиональную армию и, на время перехода, альтернативную службу. В области внешней политики мы расформировали Варшавский блок, сократили односторонние вооружения, порвали с Кубой, Китаем и Кореей. С СССР мы расправились как повар с картошкой. Мне и Жене Дебрянской, как главным западникам, этого было мало, но пока пришлось этим довольствоваться. Мы отменили смертную казнь, распустили КГБ, отменили сексотство и кучу статей Уголовного кодекса. Все на нас смотрели с плохо скрываемым испугом, словно говоря: «Эх, забубенные ваши головушки, сгинете, и никто косточек ваших не сыщет». Программа была целым подарочным набором для страны, а власти просто обязаны были нас вязать. Мы же готовы были не дожить до съезда, но не уступить ни одной буквы.
Из тех, кто начинал Демократический Союз, из тех, кто входил в оргкомитет, в строю пока осталась только я.
А сколько было человек первоначально?
Вначале было 15 человек, но активно писали программу Саша Лукашов, Юрий Скупко, Виктор Кузин, Игорь Царьков, Дмитрий Стариков. И они или бросили дело, или изменили свои взгляды. И из первоначального состава партии очень мало кто остался. Дай бог, чтобы десятка, два или три человека.
Первые расколы в Демократическом Союзе начались уже в конце 88-го, но тогда, в мае, перед съездом, было не до внутренних разногласий. Не окажутся ли все участники съезда за решеткой? Такой вариант был вполне возможен. Валерия Новодворская вспоминает.
За два дня до съезда прокуратура развела бешеную деятельность и попыталась вызвать всех членов оргкомитета. К ним никто не пошел. Мы их не видели в упор. Тогда они попытались посетить нас на дому. Их не пустили. Ко мне они явились прямо на работу, выгнали из отдела моих коллег, заперли двери и потребовали подписать некий бланк загадочного предупреждения о том, что съезд антигосударственной партии будет иметь для организаторов непредсказуемые последствия. Устно мне объяснили, что они даже не знают, по какой статье нас будут судить. Скорее всего, по 64-й «Государственная измена». Я расхохоталась им в лицо и послала их додумывать этот вопрос, который, впрочем, имел интерес только для них. На отдельном листе я им написала, что несу всю ответственность и за создание партии, и за ее программу, а на государство и его мнение, а также на весь набор карательных мер мне наплевать. «Расстреливать вас надо», — бросил прокурор, и они удалились.
Третий день съезда первой оппозиционной советской партии должен был проходить в доме, где я тогда жил, даче диссидента Сергея Григорьянца в подмосковном поселке Кратово, редакции подпольного журнала «Гласность». В начале мая я уехал в Ленинград, а вернувшись, обнаружил, что дача разгромлена после того, как Сергей Григорьянц пригласил членов партии, бросивший вызов КПСС. Дом в Кратово взяли штурмом милиция и КГБ, все было перевернуто вверх дном, редакционные материалы конфискованы, а часть наших личных вещей просто украли. Андрей Бабицкий, который тоже работал в редакции «Гласности» и жил на даче в Кратово, вспоминает.
Знаете что, я помню, что, во-первых, было солнышко. И после вот всего этого кавардака, который устроили, значит, менты, проводившие этот обыск очень грубо, сбрасывавшие на пол всю бумагу, после их ухода на дачу был настоящий погром. Ну вот уже после этого момента начались какие-то забавные приключения, в частности, когда кто-то был арестован, мы поехали в Раменскую прокуратуру, и у нас с собой был щенок Сенбернара, огромная собака, за которой я как раз в этот момент присматривал, и мы сидели в Раменской прокуратуре, по-моему, Григорьянца как раз задержали, и мы поехали выяснять, сколько его будут держать, где держат. И несчастный щенок, во-первых, после этого стресса, когда на даче хозяйничали какие-то незнакомые хамы, а во-вторых, после долгих часов, проведенных в прокуратуре, он не выдержал и, значит, нагадил прямо там, в прокуратуре. Ну и, в общем, как-то мне было неудобно. Я помню, что ничего лучшего я не придумал, кроме как взять половик и просто накрыть аккуратно вот собачьи экскременты. Потом по этому половику ходили люди, и под половиком некоторая каша образовалась, которая по ходу дела, вот час мы сидим, два, и это потихонечку все начинает по коридору расползаться, расходиться в разные стороны, и запах стоит чудовищный. Ну вот у меня тогда появилось ощущение, что, ну, хоть какая-то частичная компенсация за погром имеет место быть, да, что вот мы там с щенком обосрали прокуратуру.
Казавшиеся в 88-м году фантастикой предложения, сформулированные в первой программе ДС, очень быстро становились реальностью, открыли границы, распустили КПСС, рухнули СССР и Варшавский блок. Партия Валерии Новодворской, которая впервые заявила о возможности и необходимости всех этих перемен, ничего от них не выиграла.
Почему Демократический Союз который был достаточно большой. После 91-го года он стал такой маленький, а после 93-го еще меньше. Потому что люди отчаялись, у них опустились руки. Они увидели, что народу не нужна свобода. И что народ наш капитализм в упор не видит. И что это можно делать только силой. А чего даже Ельцин не смог. И силой нельзя заставить жить при демократии. Вот этого мы, конечно, не ожидали. Мы не ожидали, что в КПРФ вообще кто-нибудь вступит после того, как людей перестанут заставлять. И что это КПРФ будет гораздо многочисленнее демократических партий. Мы не ожидали, что народ будет требовать социалку в такой форме, как он потребовал в 93-м году. Мы многого не ожидали. Демократический союз победил, но, как всякая победа, эта победа оказалась пировой. А если горстка людей, опередивших свою эпоху, пытается тащить эпоху за собой, а у нас, наверное, в России идет не 21 век, а все еще то ли 17-й, то ли 18-й, судя по отношению к Путину, мы вообще не ожидали, что люди способны на такие вещи добровольно. Мы-то думали, КПСС – это насилие, это принуждение. КГБ, КПСС, людей принуждают. Как только их перестанут принуждать, они немедленно бросят все эти коммунистические цацки, они немедленно встанут с колен, счастливые и свободные, и будут строить здесь свою Америку, свою Голландию, свою Великобританию. Им просто не дают, а они хотят. А потом выяснилось, что они этого не хотят, и что власть производная от народа, и что этот народ совершенно свободно после Ельцина способен избрать Путина.
В день юбилея Демократического Союза на партийном сайте появилось воззвание «20 лет свободы», подписанное Валерией Новодворской.
20 лет мы воюем с тоталитаризмом, автократией, советскими стандартами, рабством, коммунизмом, чекистской диктатурой, милитаризмом и государственной ложью. 20 лет мы стоим на страже демократии, либерализма, гуманизма и других общечеловеческих ценностей, упорно отвергаемых холопствующим большинством. Еще не поздно. Мы приглашаем народ под наше знамя, тот самый триколор, который мы вынесли на площади еще в 1988 году, чтобы вместе бороться за достойное капиталистическое будущее, за то, чтобы Россия стала частью Запада.
На «Волнах свободы» мы вспоминали московский май 1988 года. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» поговорим о фильмах Каннского кинофестиваля и выставке Дмитрия Пригова в Москве. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой исход внеочередных парламентских выборов в Грузии выгоден России? Об этом беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» свыше 63% голосов. У объединенной оппозиции чуть более 14%. В пригороде Махачкалы в ходе спецоперации погиб боец спецназа. Еще один получил ранение. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела милицейского поста на трассе «Кавказ» ранен сотрудник МВД. Ранее в том же районе было совершено покушение на начальника местного ОВД Багаудина Чиниева. Он легко ранен. Родственники польских граждан, расстрелянных в 1940 году в Катыни, обжаловали в суде Москвы решение о прекращении Катынского дела. Московское отделение Объединенного гражданского фронта планирует провести 23 мая пикет в защиту свободы слова. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в течение месяца. Об этом заявил в Москве глава МИД Франции Бернар Кушнер после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Казахстане финансовая полиция задержала редактора еженедельника «Антикоррупционный вестник» Такбергена Абиева. Его обвиняют в даче взятки. Правительство Чехии одобрило основной договор о размещении в стране американского радара. Теперь документ должен одобрить парламент. Пакистанские власти заявили, что достигли мирной договоренности с повстанцами, действующими в долине Сват на северо-западе страны. Афганские власти предотвратили два теракта около базы США в Мазари-Шарифе. Президент Джордж Буш заявил, что разрешит американским гражданам отправлять на Кубу мобильные телефоны.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Осталось несколько дней до завершения 61-го Каннского кинофестиваля. Как обычно, мы обсуждаем фильмы Каннской конкурсной программы с кинокритиком Андреем Плаховым. Здравствуйте, Андрей. Фаворитом фестиваля многие критики называют картину Клинта Иствуда «Подмена». И это, надо сказать, не очень вдохновляет. Я, честно говоря, не верю, что Клинт Иствуд и Анджелина Джоли могут создать нечто столь уж выдающееся и затмевающее все прочие фильмы. Но, возможно, вы меня разубедите.
Но я как раз поклонник Клинта Иствуда, не Анджелины Джоли, подчеркну. И могу сказать, что в каком-то смысле новый фильм Клинта Иствуда меня разочаровал, потому что в нем нет той энергии, которая, мне казалось, светила в ее предыдущих фильмах. Но, тем не менее, все равно это достаточно впечатляющий фильм. Прежде всего, благодаря потрясающей истории, которую режиссер нашел и разработал. Возможно, довольно спорное было решение пригласить на роль Анджелину Джоли, поскольку она придает фильму не совсем уместный в данном случае оттенок голливудского гламура. Но, с другой стороны, она сыграла очень профессионально, а Клинт Иствуд создал впечатляющую картину, о которой, впрочем, можно спорить. Действительно, они сегодня спорят, и одни считают, что это главный кандидат на «Золотую пальмовую ветвь», другие предпочитают думать, что есть все-таки в конкурсе фильмы более значительные.
Дважды «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля завоевали братья Дардены. Наверное, хотя бы поэтому у них нет шанса на этот раз, было бы, наверное, слишком. Да и, кажется, критиков не особенно вдохновила их новая картина «Молчание Лорны». Что скажете вы, Андрей?
Я скажу свое мнение и мнение некоторых других критиков, потому что мнения разделились и в этом случае. Некоторые считают, что фильм «Молчание Лорны» слабее предыдущих работ Дардена. Но мне кажется, что, может быть, все-таки это равноценные фильмы, потому что Дардены по-прежнему предстают большими мастерами, и они всегда умеют найти очень точно какие-то социальные реалии и ситуации, и показать их на экране очень просто, без всякого пафоса, и, может быть, более впечатляюще, чем у Клинта Иствуда. Сюжет этого фильма сводится к тому, что героиня албанка, находящаяся в Бельгии, занимается аферами под контролем мафии. И потом оказывается, что она, или ей кажется, что она беременна от бельгийского наркомана, которого убирают с дороги, и также хотят убрать, убить и уничтожить ее ребенка, а потом ее саму. В общем, это довольно трагическая история, и сюжет ее связан с борьбой матери за своего ребенка против мафии, что, собственно говоря, является и внутренним сюжетом картины Клинта Иствуда, и вообще, может быть, внутренним сюжетом всего Каннского фестиваля. Мне кажется, что у фильма Дарденов, безусловно, были бы шансы получить «Золотую пальмовую ветвь» или один из важных призов, однако они же так часто были здесь награждены, что в это с трудом верится. Тем не менее, это один из фильмов программы, который, мне кажется, выделяется на общем ее уровне.
Андрей, я знаю, вы только что смотрели фильм Валерии Гай Германики. Давайте поговорим об этой картине и других российских фильмах, включенных во внеконкурсную программу Каннского фестиваля.
Пока из них был показан только один фильм Валерия Гай Германики «С ним умрут, а я останусь». С моей точки зрения, это интересный фильм. Режиссер, безусловно, талантлива. Безусловно, он умеет показать реальные ситуации, реальной жизни нового поколения. Это фильм подростков, о школьниках, но сделан очень жестко, с очень жесткой лексикой, с очень жестким анализом ситуации. На первый взгляд, может быть, поверхностно и грубовато, но внутри достаточно нежно, трогательно и обеспокоенно.
Давайте в завершение нашей беседы вернемся к конкурсной программе. Топ-3 фильма, ну, на сегодняшний день, 21 мая.
Трудный вопрос, потому что в этом году, вот какая характерная особенность конкурсной программы, ни один из фильмов до сих пор показанных, и мало надежды, что ситуация изменится, не получил даже оценки в 3 балла в рейтинге зарубежных критиков. Самая высокая оценка 2,8 балла проставлена критиками турецкому фильму «Три обезьяны» режиссера Нури Билги Джейлана. И, наверное, его действительно можно причислить к тройке сильнейших в программе. Хотя, наверное, и израильский фильм «Вальс Баширом», сделанный в чрезвычайно оригинальной эстетике комбинации анимационного и документального кино, тоже может быть отнесен к числу фаворитов. И, с моей точки зрения, фильм «Дарденов».
Спасибо. О фильмах Каннского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. А в Москве выставкой «Граждане, не забывайтесь, пожалуйста» открылся мультимедийный фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Пригова, поэта, художника и автора многочисленных перформансов. Слово Лиле Пальвелевой.
Фестиваль продлится до начала августа, и будет он проходить на самых разных площадках города. Первую в ряду этих событий выставку разместили в Московском музее современного искусства. Проходя по всем трем его этажам, повсюду на белых стенах встречаешь узкие и тоже белые полоски бумаги с текстами Пригова. Каждый начинается со слова «Граждане». Под каждым подпись «Дмитрий Александрович». «Граждане, песня рвется из груди. О чем она будет, эта песня? Может, еще и не обрадуемся?» «Граждане, честность читается на челе вашем. Ах, как бы жить с челом вашим? Извините. Граждане, ваш ум ровно для вас приспособлен. Это замечательно». Куратор выставки Екатерина Деготь сумела подать тексты Пригова как арт-объекты. Они в этом многословном проекте важнейшая составляющая.
Это проходит сквозь всю выставку, это ведет по лестнице, приводит на разные этажи. Это тот самый проект, который он сделал в 86 году, его за него даже попытались посадить в сумасшедший дом. Из-за того, я думаю, что там было слово «граждане».
Это было клише. Товарищи или граждане?
Да, в общем-то, скорее товарищи. Слово «граждане» подразумевало какой-то официальный контекст и какую-то такую суровость, но чтобы сами люди вспоминали о том, что они граждане, в общем-то, такого не было. Да и сейчас тоже, я бы сказал, не очень. Именно поэтому выставка и называется «Граждане, не забывайтесь, пожалуйста», потому что хотелось напомнить, что мы все граждане, потому что, мне кажется, Пригов нам об этом напоминает. Но помимо этого, есть книги, которые он делал. Это машинописные книги, которые делались в одном там или буквально нескольких экземплярах, и поэтому они являются тоже произведением не только литературы, но и визуального искусства, пластического искусства, уникальные объекты. Мы из них выстроили такую пирамиду, мы скопировали около 1000 книг, чтобы их можно было читать, листать. Помимо этого, другие, как он говорил, манипулятивные объекты, то есть бумажки такие, текстовые объекты, календари, например, телеграммы или такие окошечки, где можно читать, открывая одно окошечко за другим, смотреть, какие там складываются какие-то логические цепи, вот такие вещи. Помимо этого, графика, которую он вешал у себя в квартире на булавочках, и здесь мы постарались воспроизвести частично такой стиль, но оказалось, что это вещи очень даже монументальные, несмотря на то, что делались в крошечной квартирке.
А вот за счет чего возникает это ощущение монументальности?
Я думаю, что это заслуга автора. Вот вещи могут держать стену, либо не держать стену. Оказалось, что его вещи держат стену вполне. То есть это даже для нас явилось сюрпризом, насколько они мощные, даже при крошечном размере. И с другой стороны, они здесь, оказывается, видны. Люди, которые их видели у него в квартире, они говорят, а мы эту вещь не замечали никогда, мы ее не видели. Они проходили просто мимо. Есть вот эти стихограммы, тексты. И, наконец, есть перформансы на видео. Его чтение, декламации, перформансы и даже то, что мы называем словом опера, поскольку это некий синтетический жанр, включающий в себя и музыку, и чтение.
И вот к этим операм здесь есть отдельные листы, которые отчасти поясняют тем, кто ни разу не видел и не слышал, как это было.
Да, мы нашли в его архиве партитуру, настоящую партитуру к буддийскому пению, и она здесь для того, чтобы представить себе вот это разнесение на голоса, насколько профессионально это делалось, насколько это было продумано. И это, мне кажется, такой тонкий штрих, на который дополняет его творчество.
Здесь несколько серий рисунки на репродукциях. Может показаться, что это и не искусство. Какой вы дадите совет, как куратор выставки, как надо прочитывать эти произведения?
Вообще сам Пригов писал, что он долго не мог понять современное искусство, а потом просто понял, что надо смотреть на него. Вот просто стоять и смотреть, и тогда ты все поймешь. Мне кажется, тоже здесь достаточно смотреть, и тогда мы видим, что в этих романтических пейзажах 19 века Пригов выявляет какую-то их драму. Там появляются красные капли крови, или черные капли крови, или глаз некий, который наблюдает за всем происходящим. И кажется, что это там было всегда, на самом деле, настолько естественно это присутствует. Это выявляются некие, можно сказать, силовые линии или какие-то энергии, которые уже были внутри этого пейзажа. Но художник своим комментарием дает нам это все увидеть воочию.
Здесь, конечно, для каждого разгул для ассоциации, когда мы видим на роскошных интерьерах капли или потеки крови, то тут много чего вспоминается.
Дело в том, что Пригов вырос в стране, которая, что называется, на крови существует. Еще в его очень ранних стихотворениях, начало 70-х годов, речь идет о том, что здесь все пропитано кровью, вся земля. Здесь столько было жертв, что просто невозможно даже вспомнить. Поэтому, конечно, это об этом. Хотя нигде здесь не сказано прямо о том, что это за жертва и чья это кровь. Это не так уже важно. Но то, что мы все, конечно, живем в такой стране, я думаю, мы все это знаем.
Несколько особняком, наверное, стоит рассматривать серию, около которой мы и находимся. Она называется «Германия». Здесь игра с датами.
О, это загадка, которую вот так прямо я разгадать не смогу. Я только знаю историю этой серии. Я знаю, что Дмитрий Александрович нашел на блошином рынке в Берлине крошечные фотографии, черно-белые, буквально там 3 на 4 сантиметра, сделанные нацистскими солдатами. Или до этого, но каким-то образом связанные вот со временем нацизма в Германии. И они очень его заинтересовали, потому что это тоже часть нашей истории в известном смысле. И он их просто собрал, всю эту коробочку, и дальше думал, что с ними делать, и вот из них выросла эта серия, в которой вокруг этих рисунков вырастают какие-то даты, какие-то его домыслы о том, когда это могло происходить, что это за годы. Это годы, конечно, для нас они значат одно, для немцев другое, 32-й, 33-й, потом 41-й. Это совершенно разные даты, и, наверное, он имел в виду вот это разное ощущение этого времени. Он выставлял эту серию в Германии и в России, и везде она получала очень сильный отклик, хотя мы никогда не можем сказать прямо, что, собственно, здесь сказано. Здесь ни одного слова нет, здесь только даты и фотографии.
У меня, честно говоря, возникла только одна догадка. Так бывает, когда люди рассматривают свои домашние архивы, не помеченные датировкой. И сначала припоминают одно, а потом спохватываются. Ах, нет, это было, скажем, 2 годами раньше. Они зачеркивают, исправляют. Также и здесь цифры зачеркнуты, исправлены. 41-й на 44-й и так далее.
Наверное, вы правы. Он хотел прочитать эту немецкую историю как свою личность. Он много очень делал выставок в Германии. И я думаю, что для него это была важная тема.
Проект Екатерины Дёготь имеет подзаголовок «Выставка для чтения, разглядывания и вслушивания». Добавим еще для размышлений и сопоставлений.
Лиля Пальвелева о выставке Дмитрия Пригова «Граждане, не забывайтесь, пожалуйста». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск завершают канадец Гил Эванс, пианист, композитор, аранжировщик, теоретик джаза, крестный отец кулы и джаз-рока, без которого Майлз Дэвис не был бы Майлзом Дэвисом, а также Джеки Маклин, альтсаксофонист школы «Птицы Паркера», игравший также фри-джаз и стопроцентный блюз. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Он жил в полуподвальной квартире на задах китайской прачечной в Манхэттене. Сюда к нему забредали друзья Джерри Маллиган, Майлз Дэвис, Джон Льюис, Эл Хейк или Конец. Именно здесь родилось джазовое течение «Кул» в квартире канадца Гила Эванса. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Начнем мы, однако, не с Эванса, а с одного из его младших друзей. I Fall in Love» Хеймана и Янга, Джеки Маклин, альтсаксофон Мел Уолдрон, рояль Дак Уоткинс, контрабас и Арт Тейлор, ударные. Июль 1956 года студия Руди Ван Гельдера, он же, 50 лет спустя, осуществил ремастеринг диска. Джеки Маклин появился на свет 17 мая 1931 года в Нью-Йорке. Отец Маклина скончался, когда мальчику было 6 лет. Его крестный отвел его как-то на концерт в театр «Аполло», и Джеки влюбился в игру саксофониста. То был Арнет Кобб, солировавший на фоне оркестра Лайонела Хэмптона. Мать купила Джеки в кредит альтсаксофон. Он слушал записи канзасской семерки Лестера Янга, а затем пустился по всему джазовому алфавиту, благо его отчим стал хозяином магазина пластинок. В квартале, где жили Маклины, среди соседей были такие джазмены, как Кенни Дрю, Энди Кёрк, Сонни Роллинс и Ричи Пауэлл. Ричи познакомил Джеки с братом, пианистом Бопа, Бадом Пауэллом, и тот начал давать Маклину уроки. В 1949 году Джеки Маклин появился на сцене клуба «Бёрдланд» в составе комбо Пауэлла. Он играл с 1951 по 1952 год с Майлсом Дэвисом, позже с Телониусом Монком. Чарли Паркер посылал Маклина играть, когда сам был не в состоянии отправиться на работу. Отсюда и расхожее мнение о том, что Маклин в те годы был лишь заместителем копии «Птицы». В 1956 году Маклин входит в состав «Вестников джаза». На следующий год он теряет право играть в клубах. У него отобрали профсоюзную карту, само собой, за наркотики. Позже, в 1967 году, он принял ислам и не только порвал с наркотиками, но и годами вел воспитательную работу с наркоманами. Он преподавал музыку в университете Хартфорда и по-настоящему вернулся в джаз лишь в начале 80-х. Джеки Маклин занимал среднюю позицию между Птицей Паркером и Орнетом Коулманом, у которого он играл на трубе. Он прекрасно играл и блюз, причем в любом темпо. У него был немного металлический звук, и он любил играть на верхотуре с небольшим фальцетом. Джеки Маклин оставил наш безумный мир весною 2006-го. Ему было 74 года. Thank you. Джем Бэнгл, пьеса пианиста, композитора и теоретика джаза Гила Эванса. Все та же студия Ван Гельдера, октябрь 57 года. Диск, вышедший на престиже, называется «Гил Эванс плюс 10». Гил Эванс родился 13 мая 1912 года в Торонто, детство провел в Стоктоне, Калифорния. Он также воспитывался отчимом, откуда и фамилия Эванс. Его полное имя в детстве – Ян Эрнст Гилмор Грин. Гил Эванс сыграл практически главную роль в развитии кула, модального джаза, фри-джаза и джаз-рока. Несомненно, глашатаем его идей был Майлз Дэвис и его составы. Вот легендарный диск рождения кула, его первая пьеска «Мув». Дензела Беста, Майлз Дэвис, труба, Кей Уинди, тромбон, Джуниор Коллинз, Валторна, Билл Барбер, туба, Ли Коллинз, альтсаксофон, Джерри Маллиган, баритон-саксофон, Эл Хейг, рояль, Джо Шулман, контрабас и Макс Роуч, ударные, 21 января 49 года. Гил Эванс начинал собственным комбо в Калифорнии. Комбо это просуществовало с 35 по 38 год. Признание, однако, к нему пришло, когда он начал сочинять музыку для оркестра-новатора Клода Торнхилла 41 и 42 годы и позже в 46 и 48. Он вывел на авансцену тубу и валторну, он также часто использовал тромбонную секцию. Майлз Дэвис был под большим впечатлением от произведений Гила Эванса и записал вместе с ним такие легендарные диски, как «Miles Ahead», «Porgy and Bess», «Sketches of Spain», «At Carnegie Hall» и «Quiet Nights». Эванс был открыт всем новшествам. Как и Майлз Дэвис, он использовал электронное звучание и даже записал диск, посвященный Джимми Хендриксу. Расстанемся мы на композиции Гила Эванса с диска «Испанские зарисовки» «Sketches of Spain». Пьеска эта называется «The Pan Piper». Thank you. The Pan Piper, оркестр Гила Эванса, соло на трубе Майлса Дэвиса, 59-й год. Подкаст «Джаза на свободе» все там же, на сайте свободанews.ру. Чистого вам эфира и до следующей недели. Чао, бабай.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».